«Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Бемарский. Сегодня в качестве ведущего я один, без Владимира Рыжкова. Поскольку выходим мы из Санкт-Петербурга, из отеля «Гельвеция», а мой собеседник, который уже неоднократно участвовал в нашей программе, петербургский же историк Дмитрий Прокофьев. И сегодня мы выбрали такую тему, она не связана с конкретными событиями самой войны, не связана с боями, операциями военными, а связана скорее с послевоенным периодом, да не скорее, а действительно с послевоенным периодом. И будем мы говорить о памяти. Вернее, даже не о памяти, а о памятниках. Собственно говоря, когда, где возникли памятники с известным и неизвестным солдатам, кто их ставил, как они дожили до сегодняшних дней. Потому что, я так понимаю, это уже можно считать мой первый вопрос Дмитрию, я так понимаю, что сразу после войны их возникло большое количество, или я ошибаюсь. А вот по мере того, как мы все дальше и дальше от самой войны, где-то они начинают создавать проблемы, иногда проблемы, так скажем, идеологические или политические, а иногда проблемы просто такие практические, там где-то там дороги мешают какой-то, да, так тоже бывало, да. Так все-таки памятники, это стало такой самой распространенной формой сразу после войны, вот сохранение памяти, с одной стороны, и об ужасах, и о героизмах вот той Второй мировой войны.
А вы понимаете, традиция памятников солдатам, она восходит к началу 20 века. Это в первую очередь память, конечно же, о Первой мировой войне. И традиции вот этих солдатских мемориальных захоронений, они связаны с Первой мировой войной. И даже отчасти, а если касается России, то мы здесь оказались впереди, скажем так, планеты всей. И скорее такой первый памятник не вот всем вместе неизвестным погибшим, да не событию, не какой-то не битве, не отдельному герою, да, не конкретному человеку, а памятник о вот всех павших, он как раз установлен в Петербурге в 1907 году. Это памятник морякам-миноносцам «Стрегущий», потому что, согласно легенде, они затопили свой корабль, чтобы не сдать его японцам.
Ну да, после русско-японской войны.
Но когда это дело по приказу императора Николая тщательно расследовали, выяснилось, что все было не совсем так. И тогда, а памятник уже установлен, его надо открывать, и Николай пишет резолюцию на докладе исторического отдела Генштаба, что говорит, считать, что памятник сооружен в воздаяние доблести павшим морякам. Просто без указания, что это вот, все понимают, что история не совсем такая, как в легенде. Вот это первый, когда он признает, что это, давайте считать, что это неизвестным. Давайте считать, что это в память погибших.
Это можно считать, что это на территории России первый памятник неизвестному солдату? Ну, в данном случае неизвестному.
В данном случае, да, неизвестным, да, безусловно. Это, причем это вот он символически так был подчеркнут. Да? Раз уж получилось поставить памятник, внутри себя мы будем знать, для чего он. А матросам, оставшимся в живых, там 4 человека осталось, а Николай их им вручил Георгиевские кресты в день открытия памятника. А вот уже такой культ павшего солдата, не полководца, что важно, не битвы, это, конечно, сразу после Первой мировой войны и создается вот этот культ традиции неизвестного солдата. И здесь лидерами оказывается Британия.
То есть памятники неизвестным солдатам, не считая вот этого неизвестных матросов, да, это не в России, не у нас.
Нет, это первое, это Британия. И первый человек, который вот, считается выступил с этой инициативой, это герой Первой мировой войны, британский военный священник Дэвид Райлтон. Он был прославлен своим подвигом, за которым был награжден военным крестом. Он под пулеметным огнем вынес с поля боя офицера и 2 солдат. Вот тогда, в 1916 году, как он сам вспоминал, он увидел на могиле, на покосившемся кресте, он увидел табличку с карандашной надписью «Неизвестный британский солдат». И что бы мы подумали, что бы мы могли сделать для того, чтобы... А сколько этих неизвестных солдат? И давайте вернем его тело в Британию и воздадим ему самые высокие почести, какие только могут быть. Он пишет это предложение маршалу Хейгу, командующему британскими войсками, но, скажем так, поддержки он не находит. Ну, как-то Хейг пропустил это письмо, и тогда он обращается в Вестминстерское аббатство и премьер-министру. И вот тут, естественно, и настоятель Вестминстерского аббатства, вот тут усыпальница королей и премьер-министр выступает, конечно, с полной поддержкой. И вот тогда появляется ритуал поиска останков неизвестного солдата, который сохраняется на протяжении, задает тон уже на все следующее столетие.
А вот то есть с самого начала, то есть там никакого подлога не было.
Исключено. Было продумано сделать все так.
То есть именно лежали останки некого неизвестного солдата.
Не просто лежали останки. Была идея в том, чтобы найти неизвестных солдат с разных сражений, где были, с разных полей сражений, где были наиболее тяжелые бои, и сделать так, чтобы можно было абсолютно вслепую выбрать кого-то одного из них и уже дальше вот это тело хоронить. Потому что и как было сделано, с 9 полей сражений были привезены тела в часовню, туда пришли уже другие офицеры, герои войны, которые не знали, кто лежит в этих гробах, где они были накрыты совершенно одинаковыми британскими флагами, и генерал Уайт с закрытыми глазами, с завязанными глазами, его ведут, он кладет на то, вот, ну, куда вот рука легла. И вот уже этот гроб, его везут в Англию. И по пути его следования везут через всю Францию, служатся торжественные молебны в часовнях, где останавливается тело, военный корабль, его встречает британский флот. И когда везут, уже привозят тело в Англию, отдают фельдмаршалские почести. Это везде подчеркнуто, что почести отдаются как фельдмаршалу. И когда привозят в Британию, уже вот в Вестминстерском аббатстве эти похороны, за гробом идет король. За гробом идет король, идет вся королевская семья, вся элита. И потом идет уже колоссальное шествование народа. Вся Британия собирается.
А вот не возникает, на ваш взгляд, да, я понимаю, что здесь договориться очень трудно, да, но у каждого свой подход. Не возникает здесь некой этической проблемы с неизвестным солдатом? Вот после всей вот этой процедуры, которую вы описали только что, получается, что вот этот неизвестный солдат обречен быть неизвестным. И всякие поиски его идентификации совершенно, ну, фактически уже все невозможно.
Вы знаете, искали, да, сейчас, конечно, уже невозможно выяснить Первой мировой войны.
Сейчас нет, ну, а тогда-то можно?
Вы знаете, от этого принципиально отказались. Хотя был случай в истории, когда неизвестному солдату вернули имя, и ему захоронили его уже под своим именем. Это в Соединенных Штатах. У них неизвестные солдаты всех войн, да, в Арлингтонском кладбище есть, был установлен также после Первой мировой войны специальный склеп, куда вот, ну, по такой же процедуре, как в Британии, да, 4 тела выбрали одно, захоронили. Потом точно так же после Второй мировой войны у них один солдат, погибший на Тихоокеанском фронте, другой погибший в Европе. Вот одно из двух. И также они находят вот во Вьетнаме, а уже новые, скажем так, средства идентификации, создается целое движение, которое все, нет, давайте мы установим, кто все-таки погибший неизвестный солдат Вьетнама. И находят, устанавливают, делают анализ ДНК, и оказывается, что это военный летчик Майкл Блесси, летчик-штурмовик, погибший героически, прикрывавший своего командира, и его извлекают, его тело из вот этого склепа, хоронят под его именем и пишут, остается, значит, там такая табличка, смысл такой, что
бывший неизвестный.
Нет, не бывший неизвестный, они говорят, что говорят, мы делаем все, чтобы не было неизвестных солдат, вот мы оставляем это пустое место в знак памяти тех, кого мы еще не нашли. Но вот этому человеку мы вернули имя, вот там рассказана вся эта история, да, и склеп, кстати, неизвестного солдата в Америке, он не имеет этого специального обозначения, да, это просто вот почетная могила, у которой почетный караул обязательно, это считается вот такая вот высшая честь стоять вот в американской армии, это нести охрану вот этого мемориала, и там специальный знак есть, что за службу по вот у этой могилы. И здесь, конечно, вот эта вот символизация жертвы.
символизация жертвы, которая постепенно начинает обрастать различными сложными ритуалами. Французы создают свое. И вот у французов появляется их неизвестный солдат, похоронен под триумфальной аркой.
Под триумфальной аркой, известно, да. И огонь там вечный.
И они первые сделали это.
А первые французы?
Первые придумали французы вечный огонь. У англичан это просто плита, на которой написано, что вот...
А под... когда это...
21-й год. Это сразу после... 20-й год. Сразу после окончания Первой мировой войны. И вот 11 ноября. День памяти, день окончания Первой мировой войны. И, значит, у французов вечный огонь, а у британцев...
Именно вечный огонь 21-го года, да?
Да, да, да.
Не только могила.
Нет, вечный огонь. Вот они как отметить?
Я почему так спрашиваю? Потому что я действительно этого не знал, но я знаю другое, что вообще вечный огонь, ну, вечный огонь, в смысле огонь, который не гаснет, да, очень активно использовался в нацистской Германии для факельных шествий. И вообще-то вот это вот, то, что потом превратилось в эстафету олимпийского огня, это чистая вообще копия с факельных шествий вот с этих, да? Ну, копия в том смысле не по содержанию, да, не, да. Понятно, что с другим содержанием, но по форме это то же самое.
Да, было придумано.
Ну, хорошо, вернемся к нашим неизвестным солдатам. К нашим или не к нашим?
Да, ко всем, наверное.
Ко всем, да. И после Британии, как я понимаю, значит, эта практика стала распространенной по всей Европе. Да, ну, не только по всей Европе, но и по всему миру.
Постепенно начали создаваться вот эти мемориалы в каждой стране, посвященные там вот какой-то своей войне, какой-то с какому-то своему...
А вот, да, то есть не только там Первая мировая война, а потом Вторая мировая война. Какие-то свои, да, такие местные конфликты.
Эти местные конфликты, это были даты восстания. Это были в Южной Америке даты каких-то войн там локальных, которые для них имели значение. Да? Но вот идея этой символизации, как написали, вот, в принципе, все, что связано с, вот, с культом неизвестного солдата, выражено в надписи, которая вот, на британской могиле, да, единственной плите в Вестминстерском аббатстве, на которой нельзя наступать ногой. Там было написано так, что покоится тело воина, неизвестного по имени и званию, привезенного, чтобы лежать среди самых прославленных людей этой земли. То есть этот человек достойный высших почестей. И тогда же появляется практика посмертного награждения неизвестного солдата высшими наградами. То есть вот такие, значит, вот посмертно на его могилу возлагают высшие ордена вот этой страны или союзных стран создается.
Но у нас не было такого.
У нас его посмертно...
Ничего не дали. Да. Хотя, может быть, он герой сам по себе. Мы не знаем.
И вот наш советский неизвестный солдат вот в Александровском саду около Кремля, это 1965 год. Это 20-летие Победы.
Это фактически вообще-то впервые, я это помню очень хорошо, это когда впервые вообще страна широко стала отмечать День Победы.
Впервые, когда День Победы 20-летие, он становится опять выходным днем. Ведь в 1948 году Сталин отменил празднование Дня Победы, принесли на Новый год эту дату. И ничего не вспоминали. Да? Вот такой действительно культ Победы, культ памяти, он это 20-летие делает.
20-летие, а самый большой праздник, да, такой как пик, что ли, да, вот празднество, я просто это помню,
да,
это 25-летие. Это 70-й год, это было как вот, там еще было столетие Ленина.
Да, и еще были живы, еще 50 лет как раз, ну, вот ветеранам, да, около 50, еще все живы, еще кто остался, еще не все это осталось, и, конечно, еще...
Так что сама эта церемония празднования Дня Победы, она придумана, ну, ее можно назвать брежневской, потому что это брежневский период.
Да, это 65-й год, когда это вошло еще медаль 20-летия Победы, которую вручают всему офицерскому составу вооруженных сил, там, курсантам, сверхсрочникам. Вот, появляется традиция. Наш неизвестный солдат, это солдат, погибший в 1941 году.
Наш вы что имеете?
Ну, вот советский неизвестный солдат.
В Александровском саду?
Да.
Или вы про петербургский говорите?
Нет, вы про Александровском саду. Значит, неизвестный солдат, это солдат, которого нашли в братской могиле.
Известная история, да, где нашли?
41-й километр Волоколамского шоссе. Вот такая символика, 41-й год, 41-й километр, кстати, нашли случайно. То есть задача искать, вот именно там задача такой не ставилась, нашли большое захоронение на прокладке шоссе, об этом докладывают в Московский горком партии, такой был Егорычев, знаменитый, да, и у него тут появляется идея, а давайте сделаем вот это, да.
И, то есть его идея сделать памятник неизвестному солдату?
Это Егорычев, но он выступил.
Да, то есть это не, там, не ЦК, КПСС? Там,
он выступил с инициативой. Ну, записка в ЦК, это Егорычев. Брежнев поддержал, естественно. И
не обязательно естественно.
То, почему деньги...
Там могли разные быть соображения.
Но отказаться было невозможно. Уж вот эта вот идея действительно через 20 лет после войны вот что-то показать, сделать, вот такой символический жест. Тем более, что на 20-летие это еще и очень большие награждения, была проведена работа тех, кто не получил наград. Очень многих там, кого, скажем так, реабилитировали. 65-й год, вот такой очень переломная знаковая дата, и неизвестный солдат, которого, скажем так, может быть, не с такого размаха почестями, как в Британии и в Европе. Хотя, да, его встречают, гроб целого неизвестного солдата встречают маршалы. Жуков и Рокоссовский еще живы, командующий Западным фронтом, командующий 16-й армией. Это солдат Рокоссовский, это солдат 16-й армии. То есть вот это вот то, что про него более точно известно. В некотором смысле наш неизвестный солдат, советский, он более идентифицирован. Да? Если, например, англичане не знают даже, с какого точно поля боя он был принесен, американцы не знают, с какого театра военных действий. Вот и солдат Второй мировой войны. А мы знаем, что это солдат-защитник Москвы. Это солдат-защитник Москвы вот в октябре 41-го года, вот осенью 41-го.
Ну, смотрите, пока мы видим эти памятники неизвестным солдатам, о которых вы говорите, пока мы видим в странах-победительницах.
Да.
А страны, проигравшие, тоже ставят памятники?
Ставят. Ставят, конечно. Но
я имею в виду Германию.
Германию, конечно. Но дело в том, что в Германии после Первой мировой войны, да, культ павших, конечно, был, но он носил местный характер. Такого единого немецкого неизвестного солдата у них нет. И после Первой мировой войны каждый город, каждая там своя область какая-то, она ставила свой памятник с тем вот своим, скажем так, соотечественникам, которые пали в войну. В Германии их очень много небольших мемориалов. Особенно активно, конечно же, это стали ставить в 30-е годы. И эти памятники остались, в общем-то, таким единственным, наверное, символом скульптуры 30-х годов. Вот все остальные гитлеровские все были уничтожены. А эти остались, и до сих пор в Германии идут споры, что вот стоит ли их оставлять, да? А есть очень много статуй таких в стиле экспрессионизма, вот немецких 20-х годов, удивительные. Ну, а после Второй войны, конечно, ни о каких торжествах в честь неизвестного немецкого там солдата вермахта речи не было и быть не могло. По понятным причинам. Но есть два очень интересных мемориала, которые можно считать, в общем-то, памятью немецких солдат, такие общепринятые, да, павших во время Второй мировой войны. Это Мюнхенский мемориал в костеле святого Максимилиана. Он был снесен бомбардировками. И мемориал солдатам Первой мировой войны был уничтожен, он был разбит. Там было, такие были памятные доски, на которых было изображено воскресение из мертвых.
Там же, в Мюнхене.
В Мюнхене, в Мюнхенском костеле. Он, этот мемориал был разбит. И после войны его собрали вот по кусочкам, но не стали заделывать эти трещины. Он служит одновременно. Вот эти трещины, как и считают сами немцы, они напоминают о Второй мировой войне. И, конечно, это знаменитая Сталинградская Мадонна. Это рисунок на обороте советской карты, которую нарисовал в Сталинграде 25 декабря 1942 года, нарисовал немецкий военный врач Курт Ройбер, который до войны тоже был священником. И вот он рисует, в интернете можно посмотреть, доступно, это женщина, закутанная в сером, обнимает, прижимая к себе ребенка. И надпись «Свет, жизнь, любовь, Рождество в котле, крепость Сталинград». Этот рисунок был вывезен последним самолетом. последним самолетом с тяжелоранеными, который уходил из Сталинграда, немецкий, попал в Германию. А сам автор этого рисунка, Ройбер, он попал в советский плен, умер в 1944 году. А рисунок этот немцы сохранили, и сейчас вот он хранится в Берлине. Значит, Берлин – это в разрушенной кирхе. Вот они сохранили руины кирхи, разрушенной в Берлине во время войны, и вот там хранится этот рисунок, и он считается таким вот символическим памятником павшим солдатам. Вот такой вот, не то что неизвестный, память о неизвестных солдатах, перенесенная вот в образе Мадонны.
Мадонна скорбит. Без всяких надписей.
Этого достаточно. Вот они знают, что откуда этот рисунок, с чем он связан, и он хранится. Это память о трагедии. Вот что только, ну вот Мадонна знает, что с ней.
Но в то же время известно, что во многих странах, по которым прошел вермахт, до сих пор, собственно, существует захоронение немецких солдат.
Существует захоронение немецких солдат. Немцы очень их за ними, следят, за немецкими, да, кладбищами своими и следят.
Так же, как надо им отдать должное, они следят за кладбищами советских солдат в Германии.
За всеми, да. Памятники там вот воину-освободителю. Знаменитый в Трептов-Панкве. Да. Так же, как и советские военные мемориалы в Тиргартене и в Панкве, они просто мне неизвестны, что там не было такого знаменитого памятника. Вот. А, соответственно, они находятся в отличном состоянии, немцы их берегут, поддерживают. И вот памятник освободителю, да, поставленный в 50-м году, он такой наиболее вот знаменитых. Да? Этот солдат с девочкой на руке,
спасенной
девочкой на руках и меч в руке, которым он разрубает свастику. И у нас не всегда помнят...
Он такой очень большой.
А он ведь часть скульптурного триптиха.
Да, там это же целый комплекс.
Нет, не просто. Он ведь считается частью, скажем так, ансамбля из трех памятников. Как бы он завершающий. Вот первый памятник этой серии, значит, он последний по времени, но как бы первый, он аж в Магнитогорске, где меч, где рабочий и солдат поднимают над головой меч. Называется в памятник фронт тылу. Ну, виноват, тыл фронту, конечно, фронт. Тыл фронту. Меч передан солдатам. Дальше в Сталинграде, в Волгограде, родина-мать с этим мечом поднятым, он поднят на Волге и... В Берлине
он опущен.
Да, да. И вот эти три памятника, они образуют...
Они же не были так задуманы.
Были задуманы, просто по времени вот так сложилась эта идея.
Это же Вучетич.
Вучетич. Два памятника Вучетич, а вот последний в Магнитогорске, это уже не он. Нет, это не он уже умер к тому времени. Но вот этот символизм вот этого меча, который прошел через всю страну, был и вот был опущен. В Берлине и вот девочка. Тем более, что эпизод вот спасения ребенка, да, он вообще считается достоверным. И есть два солдата, которые претендуют на вот этот эпизод.
Как до сих пор не могут выяснить, кто же все-таки знамя над Рейхстагом?
Да? Ну, вот двух человек, да, Николай Масолов и Трофим Лукинович. Лукинович погиб, Масолов остался жив. И есть, скажем так, свидетельство участников боев, что да, такой момент был. Вот два человека.
А скажите, пожалуйста, давайте мы уже тогда... Ну, сейчас я не буду задавать этот вопрос, он большой, поскольку мы сейчас скоро уже будем завершать первую часть нашей программы. Тогда пока еще останемся у военных. Да? Франция, скажем. Да, то есть они, насколько я помню, они до сих пор вот этот и в День Победы Второй мировой войны, то есть 8 мая, да, они до сих пор ходят вот к этому неизвестному солдату, да, который сейчас для них символизирует и тех, кто погиб во Второй мировой,
да,
войне.
Для них это единое, так же, как в Британии. Вот американцы, у них солдат Первой мировой войны, Второй мировой войны, Корейской и Вьетнама. А здесь только вот солдат Первой мировой войны, который для них это наиболее такая была, где тяжелее.
Да, то есть британцы больше тоже ничего не ставили?
Нет, больше ничего не ставили.
И они что, до сих пор считают, что вот тот памятник, он и солдата Второй мировой,
да,
войны?
Да, они считают это вот так, что он символизирует всех павших. здесь. Хотя памятники есть в Британии совершенно уникальные, они продолжаются, до сих пор продолжают возводиться мемориалы Второй мировой войны, которые, например, сразу после войны не могли появиться по каким-то политическим причинам.
Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. Я веду ее сегодня в одиночестве из отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге. А мой гость Дмитрий Прокофьев, напоминаю, петербургский историк. И говорим мы о памятниках. Но вот первую часть мы полностью посвятили памятникам неизвестным солдатам по итогам как Первой, так и Второй мировых войн. Но я думаю, что мы еще перейдем, может быть, и к известным, и не к солдатам. Но сейчас я еще хочу продолжить эту тему про неизвестных солдат. Мы же остановились на Британии.
Британии, да, и на Второй мировой войне, что, например, да, возводятся у них мемориалы, которые не могли быть созданы сразу после войны по, например, политическим причинам.
Это какие могли быть политические причины?
Например, летчикам бомбардировочного командования было отказано в памятнике. Им было отказано в специальной награде.
Почему?
Потому что после у нас была передача по тому вот проект командующего, считалось, что вот эти бомбардировки, ночные бомбардировки немецких городов, ну, к ним было очень неоднозначное отношение сразу после войны, да, что ну вот массовое убийство женщин и детей, да, огромные.
Много мирного населения.
Много мирного населения, да, огромные потери мирного населения. И, конечно, оскорбительный вот этот элемент в речи Черчилля, когда Черчилль произносит после войны, он произносит речь, в которой он благодарит все родовойск, всех солдат, всех вот буквально кто вносит в победу, перечисляется всем своим пылом, там, с умениями говорить, и он не упоминает бомбаркоманд, он не говорит про бомбардировочное командование. Это шок, это пощечина. И маршал Харрис, командующий, обращается с требованием, что нужно учредить специальную награду, потому что британские бомбардировщики понесли тяжелейшие потери, они 2/3 личного состава потеряли. Нет, отказ, ничего, вот выполняли свой долг, и молодцы, вот есть общая медаль за полеты над Германию, никаких специальных не будет, и памятников не будет специальных. И только в начале, вот в 2014 году возводится мемориал. Возводится мемориал павшим и британским вот летчикам этого бомбардировочного командования. И там он тоже сделан, как вот это любят британцы, это скульптурная группа экипажа, который вот только что вот вернулся из вылета, как будто они вернулись. И они находятся, сделаны под такой крышей алюминиевой из обломков погибшего самолета. Ну вот нашли сбитый бомбардировщик, который сбит был в 1944 году. И вот этот бомбардировщик сделали такую очень интересную, как бы вот как будто они вернулись и вышли из него. Вот. Он производит очень сильное впечатление. Вот. И, естественно, вот имена всех павших, да, они все-таки вот там есть специальная стена, на которых
с
именами, да. Сделали они вот так.
Но в Англии даже, насколько я знаю, даже поставили память их животным, которые помогали армии.
Да, есть у них такой мемориал, причем очень интересно решен. Да? У них на этом памятнике, да, Animal and War, животным на войне, и есть еще надпись, что это всем животным, служившим в британской армии и армиях Соединенных сил, и павшим, и надпись, у них не было выбора. И сделано так, что они идут через каменную стену, значит, лошадь и собака с одной стороны, и два мула, нагруженных каким-то там военным снаряжением, они с другой стороны. И лошадь и собака оглядываются, они ищут хозяина, они ищут человека. А человека нет. Пустая стена, пролом в ней. И они вот стоят такие потерянные. Погиб хозяин.
Трогательно.
Именно это, да, символика именно это, что вот они идут, вот эта стена символизирует вот то, что у них нет выбора идти. Они туда проходят, они как бы идут на тот свет. Они ищут человека, человека нет. И вы, значит, у них еще
там выбиты, значит, барельефы, изображены там голуби, кот, да, вот все, ну, все животные, кто так или иначе был на службе, очень трогательно производит впечатление.
Но вообще англичане во время войны как-то старались все уравнять себя всех в правах, что ли, да? Они считали, что это вот война, что это дело всех, да, там и сама и королева, и принцесса, там, значит, которые там служили, надели на себя военную форму, там где-то в гараже, я видел фотографии, да, там военных гаражах.
Жили, да, водили. И еще, например,
понятное дело, что там сестры милосердия.
И еще, например, момент какой, да, что жена короля Георга VI, да, вот, вот эта знаменитая, да, Элизабет Боуслайн, да, королева Элизабета, мать, она стала первой, кто завела такую традицию. Свой свадебный венок она возложила на могилу неизвестного солдата. И все члены королевской семьи, все свадьбы.
Вот того самого неизвестного солдата.
Да, в обязательном порядке. То есть отношение элиты, да, вот свадьба королевской семьи, свадебный венок обязательно будет возложен на именно на могилу неизвестного солдата. Это вот часть свадебного ритуала королевской семьи. Вот элита демонстрирует все время максимальное уважение. Да.
Если еще пройтись по Европе, а что, а Италия?
У итальянцев есть памятник, тоже связанный с Первой мировой войной. Для них Первая мировая война, их тяжело.
Ну, вторая у них то же самое, что...
Да, вот такая неоднозначная у них была с этим история. И памятников пройтись по Европе можно найти совершенно уникальные памятники. Например, в Австрии есть памятник дезертирам вермахта, казненным дезертирам вермахта. И это памятник тоже в некотором смысле не такому неизвестному, который отказался воевать за Гитлера. Это такая буква X, такой вот одновременно и крест, и буква X, которая лежит, и сделана так, что на нее можно подняться. Вот, и там тоже такая трогательная надпись, что смысл, они умирали в одиночестве. Вот у них они были отвержены, но сейчас мы понимаем, что, ну, как вот, сражаться за Гитлера, да. И то же самое в Берлине есть множество памятников, вот памятных досок, мест, где были люди казнены вот этим зондеркомандами СС, когда вешали, расстреливали солдат, уже последние, там, не желавшие сражаться.
То есть именно солдат, не мирные.
Солдат, ну вот кто бросал оружие, кто говорил, что все, конец войне. Этим людям стоят памятники в Германии. То есть кто отказался сражаться за Гитлера, тот герой. Это достойно.
А памятники советским воинам-освободителям, ну, понятно, что по всей Восточной Европе
стоят. По всей Восточной Европе.
Западной нет.
Так не дошли. Ну, как бы здесь уже каждый ставит.
Но в Австрии есть, кстати, по-моему.
В Австрии есть, конечно. Конечно, в Австрии есть. Там, где были наши войска, там остались и...
То есть там самые западные точки, это, наверное, Австрия, получается, Австрия, Германия.
Австрия, Германия, там стоят эти все.
А на юге...
А Болгария? Болгария знаменитый, да, знаменитый Пловдив.
Ну, Алеша, да.
Солдат, который тоже, у которого был реальный живой прототип, и памятник там и остался, с ним ничего не происходит, это все остается.
Ну вот хорошо, тогда давайте вернемся в Россию, еще по памятникам неизвестным солдатам, только ли Москва?
Нет, у нас достаточно по всей стране, так или иначе, есть и сейчас и под Ленинградом, в Насенявинских высотах, именно памятники уже. Ну, это вот это статуи, да, они не несут, это где-то на местах боев, в местах захоронений. Вот,
такие... Там не написано неизвестному солдату.
Нет, написано памятник неизвестному солдату, но вот этой ритуальной части похорон, например, на каких-то...
И такой привязки.
И такой привязки уже не делалось, да, это символы.
А вечный огонь?
Вечный огонь
очень много.
Вечный огонь горит повсюду. Вечный огонь у нас очень много, и, может быть, понимаете, может быть, имело смысл действительно вот тому зажигать вечный огонь там, где где это действительно будет для людей важно?
Важно, где это, ну, такое символично и общенационально.
Да, а и, Высоцкого,
да, простите.
Приносят букеты цветов и вечный огонь зажигают, да, вот это на братских.
Да, потому что я, простите меня, но мне кажется, что не надо в каждой деревне делать.
Да. Вы понимаете, в каждой деревне это там, где есть инициатива своя. Вот, понимаете еще какой момент?
Инициатива своя, мы знаем, что такое у нас инициатива. Инициатива своя – это инициатива чиновника.
Не обязательно.
Всегда. Чаще всего.
У нас совсем вот, не знаю, неделю назад был открыт в Ленинграде 331-я школа, Невский район. Там был открыт памятник учителям блокады. Это была инициатива не, это была, скажем так, не административная. Это народный памятник, там местный житель, там Ильшан Гамзаев, стал инициатором этого проекта. И памятник – это доска, на которой вот учитель ведет…
Это тоже неизвестный учитель.
Неизвестный учитель, да. Неизвестный учитель. Памятник ленинградским учителям – это доска, на которой учитель…
Блокадным имеется в виду.
Блокадным. Учителям блокады Ленинграда. Ведь работали школы. Ведь школы работали всю зиму. Школа была одна из них. И вот учитель закутанный стоит, и дети сидят перед ним. И вот на доске, знаете, таким детским почерком учителю блокадного Ленинграда. И, в принципе, вот такие, может быть, памятные мемориалы на площади Мужества у нас есть. Но это вот уже советского. Да, здесь был колодец, источник жизни. Да, такая история.
А возвращаясь к учителю, но там без вечного огня.
Нет, это в школе. Это в школе установлено, да, вот люди.
Я, кстати говоря, я знаю, что действительно память о блокаде по-разному хранится, не только спущенная сверху память, да, потому что есть вот этот знаменитый музей в школе имени Шостаковича, если я не ошибаюсь, да. Вот, я там был, я разговаривал со смотрительницей, с директором, я уже не знаю, как там называется этого музея, это замечательные люди, замечательный музей, да, который, там уникальные вещи есть в этом музее, там в основном о культурной жизни блокадного Ленинграда.
Да, и понимаете, конечно, ужасно, что был в свое время уничтожен музей блокады, и были, ну, конечно, было потеряно колоссальное количество тогда именно документов, материалов, потому что на тот момент, когда он был создан, он был действительно одним из лучших музеев мира, наверное, военных.
Раз уж мы переехали в Петербург, то вот вы мне скажите, тогда вот Пискаревское кладбище, да? Это что же безымянным, но не солдатам, а безымянным...
Безымянным жертвам, да. И
безымянным,
знаете, безымянным жертвам. И вот даже в названии памятника, где вот женщина... так скорбит над вот этими жертвами, здесь горожане, мужчины, женщины, дети, их имен благородных мы всех перечислить не сможем, да, вот эти слова Ольги Брегольц. Официальное название этого памятника — «Мать Родина». Вот не «Родина Мать», а «Мать Родина» — это, ну, даже фонетика другая, и поза у нее другая, и образ другой. Это вот такое место скорби. Действительно, которая действительно грандиозных жертвах.
Там, вы знаете, эту историю, да, что Ольга Бергольц, она же вроде завещала себя похоронить на Пискаревском кладбище, и там дальше есть разные версии, что якобы помешали, там обком или горком помешал. Но если такая версия, мне кажется, она даже может быть и более правдивая, что все спрашивают, а как ее там можно похоронить? Как, в отдельную могилу с именем, или положить уже, или положить безымянно, да, вот это вот.
Да, потому что здесь, конечно, это именно вот мемориальное кладбище, которое должно быть, наверное, оставлено в том виде, как оно должно быть. Здесь вот эта история. На самом деле в разных странах же совершенно по-разному придумывают, как вот воплотить вот эту память о войне. Вот возвращаясь к той же Британии, да, у них есть, например, памятник женщинам, которые служили в армии, которые были на войне, да, Women in War. Это что такое? Это, значит, такая мраморный параллелепипед, на котором как бы развешаны бронзовые вот комплекты всевозможной военной формы. Там военная форма, рабочая спецовка, там какая-то вот эта вот одежда, да, вот они, вот женщины это сняли,
И повесили,
да, и пошли уже, вот, война за
мирную жизнь.
И пошли в мирную жизнь. Вот сняли, вот она висит, мы об этом помним.
Да, вообще тоже красиво и символично.
Или точно так же, если говорить о памятниках Садиевской, это знаменитый в Будапеште, кажется, страшный памятник жертвам Холокоста, где на берегу Дуная стоят вот эти обувь, когда отправляли по Дунаю, сплавляли вот эти баржи с евреями, да, и заставляли снимать обувь. И стоит вот эти вот детские там ботиночки, туфельки там, женские какие-то сапожки, вот они такие бронзовые.
Ну, надо сказать, что памятник Холокосту еще и в Берлине тоже очень сильно.
Да, потрясающие эти вот жертвы, эти плиты, да, это огромное поле плит, которое совершенно там невозможно, да. А точно даже если говорить о, уже переносясь совсем там известные, неизвестные, да, в Израиле, у них же нету неизвестных солдат, они делают все, чтобы быть, и у них памятник несет символическое значение, кого мы еще не узнали, мы его узнаем.
Да, там, кстати говоря, в Израиле, я поскольку там занимался несколько лет назад этой историей, я не знаю, чем она закончилась, но там нашлись два генерала, которые, значит, просто были совершенно вот страшно озаботились тем, чтобы сделать вообще другой музей, и, может быть, даже и другой памятник. Они говорят, что еврейский народ во время войны – это Холокост. Еврейский народ как жертва. Говорит, а мы хотим показать еще и евреев, которые воевали. Да, и которые были там с оружием в руках, там и сражались и так далее. То есть не жертвы, а герои. Герои, в смысле, не потому, что они там жертвы, да, а потому что они сражались. Вот, не знаю, чем закончилась эта история, но знаю, что они в Москву приезжали, вели переговоры для того, чтобы там получить какие-то материалы для музея. И это получилось. Ведь с некоторых пор в Израиле стали отмечать День Победы. С тех пор, как там появилось большое количество советских людей, да, советских людей, прошедших через войну, и военных, естественно, и там и с наградами и так далее, они начали между собой отмечать. А стало это постепенно, значит, таким общенациональным проектом.
Да, и, кстати, если уж говорить о наградах, да, то чисто статистически вот процент награжденных среди тех евреев, вот, которые были призваны, воевали, очень высокий. То есть, кто и воевали, воевали храбро.
Ну, там, по-моему, кто воевал, там у всех есть какие-то награды практически.
Да, ну, несколько высокие награды, ордена, звания.
Ну, там, герой сам.
Да, высокие. Воевали, да. Воевали бесстрашно.
У меня вот еще какой вопрос по поводу памяти. Даже не вопрос, вернее, скорее такое замечание. Ведь очень часто на русских кладбищах можно увидеть самые простые могилы с красной звездочкой наверху, да? Честно вам скажу, вот меня, может быть, это даже лично меня это больше трогает, чем пафосные всякого рода. Наверное, нужно и то, да, но...
Это знаете, как есть у Юрия Висбора, это его есть знаменитая песня, да, «Мои года, как поезда проходят, но прихожу туда-сюда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду». А вот, конечно... Конечно, потому что вот любое место, да, любой мемориал – это вот такая вот крупица памяти, из которой, в общем-то, и складывается понятие народа, понятие вот нации, наше, то, что объединяет, действительно. А то, что, безусловно, могилы павших при всех обстоятельствах нужно беречь, хранить, да, и, возможно, естественно, возможно перезахоронение, естественно, это все не стоит на месте. Но то, что есть, нам нужно максимально сохранять.
Это, знаете, я когда-то прочитал такое исследование, оно не юмористическое, конечно, но такое с некоторой иронией, что если посчитать, сколько людей, homo sapiens, я бы сказал, умерло за те столетия и тысячелетия, что он существует, да, или там с тех пор, как начали ставить памятники, то есть это все пересчитать, то вся земля должна быть покрыта памятниками. Но этого не происходит почему-то, да. Значит, памятники тоже уходят, как ни странно. Я имею в виду кладбище, да?
Да.
Да? И, наверное, со временем это куда-то там может, что-то останется, что-то уйдет.
Да, безусловно. Но там, где мы можем хранить, мы
надо хранить.
Мы это Украине. Да, там, куда может вот так вот, там, куда может дотянуться рука. И в этом смысле, конечно, могила неизвестного солдата несет огромную роль, да, потому что это место, которое должно быть сбережено в любом случае. Вот. И, может быть, сейчас настало время, конечно, нужно беречь то, что вот как вот эти вот одинокие фанерные звезды, которые где-то еще стоят, естественно. Вот эти вот памятники, символы, о которых мы сейчас рассказывали, да, с всех сторон, они наверняка будут дальше появляться.
Вот эти вот памятники неизвестным солдатам, не знаю, знаете вы это или нет, это такая чисто европейская, что ли, традиция? Или там, не знаю, Япония, Китай, там, которые тоже воевали, там тоже появляется
есть,
такого?
Есть, да? по всей Латинской Америке стоят, у них свои пункты.
У них свои, имеется в виду, своим воинам за свои войны.
Своим воинам за свои войны, да. По-моему, только в Африке нет. Насколько я не знаю.
И то, может быть, есть.
И то, может быть, есть. Да. Но мы говорим о тех, которые для нас были значимы, которые для нас играли большую роль.
Я бы хотел еще, когда мы говорим о памяти, да, я бы хотел еще одну вещь затронуть. Я не знаю, ну, то есть, я знаю, да, что во всех странах есть или министерство, или какие-то департаменты в министерствах. Я знаю, что там разные реорганизации проходят в той же Франции, да? Но во Франции, я просто когда там работал, там при мне, например, было Министерство по делам ветеранов. Вот. В Канаде еще, по-моему, такое же Министерство по делам ветеранов. По-моему, потом они реорганизовали там все структуры правительства и так далее. Но мне кажется, это тоже очень важно с точки зрения такой просто элементарной такой социального обеспечения ветеранов войны. Да? У нас все это происходит через военкоматы. То есть получается, что фактически через Министерство обороны. Может быть, такой вариант тоже есть, но будет эффективнее все-таки. Вы знаете, хотя уже сейчас их так мало осталось, что.
Ну вот как раз именно потому, что их сейчас осталось мало, может быть, имеет смысл сейчас, вот, ну сколько можно уже, скоро можно будет по пальцам рук считать. Может быть, действительно ответственную структуру. Вот никогда я не был за то, чтобы увеличивать количество чиновников. Но вот здесь вот это может быть.
Какой-то централизованный.
Ну вот это здесь нужна та ситуация, которую, может быть, должен быть ответственный, кто будет за это вот полноценно отвечать и ничем другим, и вот ни за что другое с этого чиновника спрашивать не будут. Но здесь, дайте полномочия, вот здесь это то, что еще можно решить, нужно как-то
сделать. Еще одну вещь я хочу сказать. Меня очень расстроило. Сначала обрадовало. Это еще были во времена Сердюкова. У них там есть какой-то департамент в Министерстве обороны, что-то такое, который памяти, ну, в общем, что-то связанное с этим.
Занимается раскопками.
Да. И вот там еще во времена Сердюкова вот это вот направление возглавил такой генерал Кириллин, который очень много сделал. Вот это его инициатива была, вот это ОБД-мемориал, объединенная база данных мемориал, по которой вы сейчас сможете, многие смогли уже, во-первых, найти своих родственников. Просто, что очень важно, да, как известно, война заканчивается тогда, когда мы узнаем имя последнего солдата, да, погибшего. Вот. Потом там какие-то очередные реорганизации, и это направление фактически умерло. А сейчас я знаю про просто я его поздравил, генерал Кириллин опять вернулся на эту должность, на это направление работы. И я надеюсь, что я ему привет передаю. Надеюсь, что он продолжит эту работу, невероятно важную. Он еще даже брался за то, чтобы найти даже начиная с Отечественной войны 1812 года. Ну и понятно, и Первой мировой войны. Да? Вот. Но вот эта вот работа для памяти национальной, конечно, очень важна, это вот поиск всех и погибших, и не обязательно погибших, всех людей, которые с оружием в руках защищали страну.
Поиск всех, скажем так, всех их документов, свидетельств о них, тем более, что сейчас, слава богу, наши там эти вот технологии позволяют создать этот хадивитальный, чтобы вы могли найти. Чтобы...
Ведь я вам могу сейчас сказать то, что вы даже не знаете. Технологии позволяют, а законы нет. Потому что вступает в силу закон о персональных данных. И он очень мешает вот этой работе.
Да, при том, что наши персональные данные, мы сами знаем,
выдаются на каждом углу.
На каждом углу можно все это найти.
Но официально нельзя.
Да. Но это, и вот здесь вот дай бог здоровья генералу Кириллину, который действительно этим будет заниматься, потому что это великое дело. И всем, кто действительно ведет эту работу. Ну и, как я уже сказал, все-таки вот эта народная инициатива, она присутствует. Я думаю, что и дальше люди будут искать, вспоминать, это хранить. Вообще, и это делать.
В России всегда была такая традиция даже сооружения памятников на народные деньги. Да?
Есть.
Да, и вот и Минин и Пожарский.
Минин и
Пожарский. А сейчас, между прочим, Государственный исторический музей объявил сбор денег на реконструкцию и реновацию этого памятника, потому что он не в неважнецком состоянии.
Ну,
вот сейчас опять сбор денег идет на это.
И правильно. И тех же вот британских памятников, да, там постоянно присутствуют эти благотворительные фонды. И вот эта доска в 331-й школе, которая была создана инициативой одного человека. И здесь, наверное, у нас еще есть минута?
Да.
Одна. Просто здесь есть стихи Мендельштама замечательные.
Ну, ими закончим.
Ими и закончим, да. И говорит: «Помни дождь, неприветливый сеятель, безымянная манна его, как лесистые крестики метели, океан или клин боевой. Будут люди холодные, хилые, убивать, голодать, холодать, и в своей знаменитой могиле неизвестный положит солдат».
Спасибо. Это был Дмитрий Прокофьев. Вел программу Виталий Демарский. До встречи.
Программа «Цена победы».